Спонсор выпуска Goblin News – магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. Кухонные геополитические эксперты часто представляют себе нынешнее противостояние США и России как некую игру, в ходе которой две команды, оперируя международным авторитетом, поддержкой союзников и военной мощью, пытаются добиться преимущества. Данная картина, в принципе, верна, но в ней не хватает важной составляющей. Политика отличается от футбола или шахмат тем, что в ней крайне велика роль так называемой идеологии. Идеология – это, если примитивизировать, система взглядов группы людей, объединенных некой идеей. Например, если ты православный монархист и состоишь в кружке православных монархистов, вы там твердо знаете, что Москва – это Третий Рим, а Четвертому Риму не бывать, что лучезарный государь Ники уверенно привел бы Россию к благоденствию, а потом его вдруг все кинули. А сейчас неплохо бы снова возвести на трон помазанника Божьего, чтобы в страну наконец-то вернулась духовная связь между властью и народом. Если ты коммунист из разряда вменяемых, у тебя и твоих товарищей другая идеология. Вы уверены, что каждый человек на земле должен быть по возможности обут, одет, накормлен и обучен, чтобы не принимал мук в нищете, не был вынужден идти на преступление. За обеспечение этих благ надо бороться, преодолевая сопротивление эгоистичных граждан, которые пытаются выжрать все вокруг себя до горизонта, наплевав на всех, кто слабей. Ну а избавленный от ежедневной борьбы за существование гражданин должен быть желательно приставлен к полезному делу, чтобы не коптил небо зря, а приносил пользу обществу. При этом, если ты ученый-политолог и твоя специализация – коммунизм, ты плотно занят доказательством необходимости учения Маркса, диалектикой и прочими непростыми вещами. Если же ты рядовой коммунист, для тебя понятие о социальной справедливости – это нечто самоочевидное, особых доказательств не требующее. Ну а люди, желающие усилить неравенство – это либо жертвы заблуждений, либо откровенные враги. А вот если ты убежденный борец за торжество так называемой демократии, ход твоих мыслей будет примерно совпадать с тезисами полковника армии США Джеймса Макдоналл. Ныне полковник является военным атташе посольства США в Варшаве, но послужить успел во многих странах – от Афганистана до Японии. В общем, понабрался ума и опыта. Джеймс силен идейно и постоянно строчит обжигающие статьи. Например, 24 мая в ветеранском военно-политическом издании «Task and Purpose» опубликовал заметку «Лицемерие России». Сразу после состоявшихся 13 апреля ударов США, Великобритании и Франции по сирийским химическим производствам посол России в Соединенных Штатах заявил: «США – обладатель самого большого арсенала химического оружия, не имеют морального права винить другие страны». На самом деле у нас есть не только моральное право, но и моральная ответственность. Тот факт, что российское правительство пытается снова претендовать на моральное равенство между собой и правительством Соединенных Штатов, а тем более на моральное превосходство – это крайнее лицемерие. Между США и Россией нет морального равенства. На стороне Америки огромный перевес. Неудачи американской внешней политики делают нас мишенью для России и других стран, которые хотели бы заставить нас поверить, что наше правительство насмехается над нашими идеалами. Но мы не должны позволить критике подобного рода, доносящейся с галерки, бросить тень на благие дела, совершаемые нашими народами. Наши успехи в области внешней политики были гораздо многочисленнее, чем ошибки, и преимущества от американского присутствия во всем мире намного существеннее, чем созданные проблемы. Успехи Америки редко обходятся без ошибок, и российская пропаганда тут же пытается принизить роль Америки на мировой арене. Она легко одурачивает циничных и невежественных людей даже в США. Тем не менее, очевидно, что без стоящих на страже Соединенных Штатов мир в плане безопасности, справедливости, защиты человеческого достоинства, научно-технического прогресса был бы намного уродливее и мрачнее. Мировые проблемы сложны, решить их непросто. Лидируя, мы открываемся для беспощадной критики, большая часть которой несправедливо. Тем не менее, миру необходимо, чтобы Соединенные Штаты вели за собой. История рассудит, что до этого момента у нас, как правило, получалось неплохо. Можно в 154-й раз вспомнить подвиги США за этот и прошлый век, демонстрируя полковнику вопиющее расхождение между его странными пассажами и жестокой реальностью. Но речь сейчас немного не о том. Речь о том, что наш геополитический противник – это государство, имеющее на борту чудовищной силы идеологический заряд. Американцы любят не только деньги. Не меньше денег они любят учить жизни остальное человечество. Миллионы полковников Макдоналл уверены, что обладают единственно верным рецептом мироустройства и с фанатичным упорством причиняют различным туземцам добро, ну, не забывая, конечно, на этом немножко зарабатывать. США являются совестью мира, заявила представитель штатов при ООН Ники Хейли. Можно долго рассуждать о том, какие же эти американцы упоротые и наивные. Но так называемое мессианство – отличительная черта любого могучего учения, претендующего на мировое господство. Христианство стало тем, чем оно стало, благодаря ордам проповедников на всех континентах, благодаря сугубо насильственному, ну, иногда и добровольному, крещению язычников в самых глухих углах планеты. Коммунизм стал одной из господствующих мировых идеологий, потому что у нас был лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», и были люди, готовые рассказывать об учении Ленина в далеких странах. Чтобы захватить мир, нужна не только сила оружия, но и привлекательный образ будущего для всех наших друзей. Не только кнут, но и большой красивый пряник. Хотя бы нарисованный, как очаг в каморке Папы Карла. Но теперь нам внушают, что наша идеология – патриотизм, и другой нам не надо. Ну, то есть, сугубо местечковая идея – а давайте залатаем дороги, повысим пенсии и придумаем нанотехнологии, которыми будем торговать. Идея эта не наступательная, она оборонительная, вполне подходящая для небольшой уютной страны типа Финляндии или, скажем, Чехии. Увы, для такого колосса, как Россия, подобный подход – верный путь к распаду, ну, к осуществлению влажной мечты Аркаши Бабченко. У нас слишком длинные границы, горы ресурсов и не так уж много населения, а вокруг нас полно обиженных, жаждущих реванша и подстрекаемых врагами к конфликтам. И если гражданин России, обороняя свою страну, будет вынужден идти на смерть за дороги, пенсии, нанотехнологии, боевой дух его воображение не поразит. Надо нечто большее. В прошлой войне оно у нас было, поэтому мы победили. И если не вернем стране кранты. Американский смешной сериал «Розанна», главную роль в котором сыграла актриса Розанна Барр, выходил на телеканале ABC 8,5 лет. Стартовали в октябре 1988, а завершили в мае 1997. Шоу имело фантастический успех. В 1989 и 90 годах, являясь самым популярным американским сериалом вообще. В 2002 году, по версии авторитетного тогда журнала TV Guide, Розанна заняла 35-е место в списке 50 величайших телешоу всех времен. 25 номинаций на Эмми, в том числе 4 победы. 14 номинаций на Золотой глобус, в том числе 3 победы. Ну и еще всякое без счету. Короче, было круто. В прошлом году сериал возродили, причем актерский состав вернулся практически без изменений. 10-й сезон стартовал 27 марта. Ностальгирующая публика ломилась к телекам десятками миллионов. Говорят, возвращение Розанны смотрел каждый 10-й американец. Сам Донни Трамп брякнул Розанне бар и поздравил с успехом. Само собой, телеканал ABC тут же заказал изготовление 11-го сезона. Однако случилось страшное. Никто не умер, но, возможно, лучше бы кое-кто умер. 29 мая Розанна настрочила в Твиттер расистскую шутку, посвященную бывшей советнице Обамы по имени Валери Джаред. У Валери родилась в Иране, причем оба ее родителя темнокожие. Поэтому Розанна высказалась о Валери в Твиттере как о ребенке ассоциации братья-мусульмане и планеты обезьян. Это произошло глубокой ночью, в 2 часа 45 минут. Однако уже в половине 11 утра актриса пришла к пониманию, что иногда лучше все-таки спать, чем строчить в Твиттер. Искренне извиняюсь за дурацкую шутку о ее политике и внешности. Надо было изучить вопрос лучше. Простите меня, это была плохая шутка, настрочила Розанна поутру. Но, как известно, фарш невозможно провернуть назад. В полдень уволилась продюсер шоу Ванда Сайкс, тоже, кстати, темнокожая. В 20 минут второго прилетела гневная реакция от актрисы Сары Гилберт, которая играла одну из ключевых ролей. Еще через полчаса телекомпания ABC высказалась о твитте Розанны. Это отвратительно и несовместимо с нашими ценностями. На продолжении шоу тут же был поставлен крест. Разумеется, вопрос с очередной номинацией на Эмми тоже решился сам собой. Заодно из эфира были вычеркнуты все повторы Розанны, а онлайн-кинотеатры закрыли к нему доступ. Бар сделала отчаянную попытку оправдать свое высказывание тем, что находилась под действием снотворного Эмбиен. В ответ компания-производитель лекарства с легкой издевкой сообщила, что в списке его побочных эффектов не значится расизм. Ну, в общем, если еще кто не понял, никакой цензуры в США никогда не было, нет и быть не может. А уж чтобы кого-то наказывали за неправильные мысли и слова, и подавно. 2 мая окружной суд Южного округа Нью-Йорка постановил, что Исламская республика Иран обязана выплатить более 6 миллиардов долларов родственникам жертв теракта 11 сентября 2001 года, который произошел, как все знают, именно в городе Нью-Йорке. Государство Иран, Корпус стражи Исламской революции и даже Центральный банк Ирана назначены ответственными за убийство более 1000 человек из 3000+ погибших при обрушении зданий Всемирного торгового центра. Внятных доказательств, как водится, нет. Даже присутствие на суде представителей Ирана оказалось необязательным. Супругам погибших Иран теперь должен заплатить по 12,5 миллионов долларов, каждому ребенку погибшего по 8,5 миллионов, ну а родителям жертв по 4 миллиона 250 тысяч баксов. Любопытно, что шанс получить эти деньги у родственников погибших Имеется. В США заморожены изрядные суммы иранских денег, из которых пару лет назад уже откусили пару миллиардов для семей жертв терактов 1983 и 1986 годов. Взрывы произошли не в США, а в Бейруте и в Саудовской Аравии, но там пострадали американские военные. Само собой, Ирану пришлось заплатить. Видимо, придется заплатить и теперь. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми заявил: «Мы считаем данное судебное постановление неприемлемым и отклоняем его. Это пример издевательства не только над системой международного права, но и над американским народом, в особенности над жертвами терактов 11 сентября и их близкими». 31 мая стало известно, что Меджлис Ирана намерен подать ответный иск против США. По мнению депутатов Меджлиса, кровавые теракты, учиненные год назад в Тегеране, запрещенной в России группировкой ИГИЛ, не могли состояться без участия США, просто потому что ИГИЛ – это детище Барака Обамы и Хиллари Клинтон. Во всяком случае, именно так утверждал в предвыборных речах некто Дональд Трамп. Полагаю, стоит вручить Хиллари Клинтон награду наподобие той, что получают члены спортивных команд. Она называется «Самый ценный игрок». ИГИЛ вручит ей такую. Соперничать с ней сможет только Барак Обама. Увы, если ты Иран, и на твоей территории почему-то нет замороженных американских миллиардов, получить их будет непросто, даже при наличии решения суда. Нет в жизни справедливости. Ну и напоследок хорошая новость. Если у нас кого-то называют Чикатило, значит, он чем-то неуловимо похож на маньяка. Стало именем нарицательным и фамилия Цапок. Цапки – это бандюки на местах, сросшиеся с властью и через это ощущающие практически полную независимость от законов Российской Федерации. ОПГ под руководством Николая Цапка, а потом и его брательника Сереги, держала в цепких лапах станицу Кущевская Краснодарского края, ну и ее окрестности с тех самых времен, как ушла советская власть. Причем настоящий размах деятельности Цапков получила не в святые 90-е, а позже, когда Россия уже превратилась в оплот законности и правопорядка. В такой замечательной новой России начальник местного РОВД вполне может переживать за свое благосостояние гораздо сильнее, чем за правопорядок. Бояться за свою жизнь он тоже вполне может. И если это так, цапки властвуют безраздельно. Грабят, убивают, насилуют, пытают, потрошат богатые дома, отжимают предприятия. Сергея Цапка называли царем Кущевки, и, видимо, не зря. 4 ноября 2010 года банда Цапка совершила убийство 12 человек, в том числе 4 детей в возрасте от 9 месяцев до 12 лет. В станице случайно оказалась съемочная группа одного из телеканалов, и правоохранительным органам пришлось что-то заподозрить. И через несколько дней Цапка вместе с подельниками задержали. Через 3 года, в ноябре 2013-го, Цапок был приговорен к пожизненному заключению. Ну, прожил недолго. Жизнь Цапка трагически оборвалась через 7 месяцев. В сентябре 2015-го суд вынес решение о взыскании 250 миллионов рублей со счетов, принадлежащих матери и жене безвременно покинувшего нас Цапка. Разумеется, ни та, ни другая расставаться с честно нажитым имуществом особо не стремятся. У Цапка остались детишки, их надо поднимать, выводить в люди, а для этого нужны деньги, отдавать которые решительно нельзя. 28 марта нынешнего года Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о взыскании 153 миллионов, унаследованных юным поколением Цапков. Зато на днях, 1 июня, снят арест с особняка площадью 300 квадратных метров, где проживают отпрыски, ну а заодно и с автомобиля. Есть мнение останавливаться на достигнутом нельзя. Женщины и дети императора Кущевки не могут терпеть лишений. Больше гуманных решений, больше торжества законности. Кстати, как там с детьми у полковника Захарченко? Если они есть, не нуждаются ли? Не пора ли им что-нибудь вернуть? Вроде не все еще украли. Ну, с интересом посмотрим. Хочешь поддержать Goblin News? Дави на линк под роликом. Приходите, покупайте, покупайте, приходите. А на сегодня все. До новых встреч.